Здравствуйте, отец Андрей.
Здравствуйте, и дорогие наши телезрители.
28 июля отмечается церковно-государственный праздник День крещения Руси. Он был установлен 10 лет назад. С чем связано такое внимание государства к этому событию?
Ну, я думаю, что, наконец, руководители нашего государства поняли о необходимости нравственного взгляда на жизнь, что не только нужно заботиться о том, что есть и что пить, а самое главное, у человека есть душа, и о ней нужно проявлять заботу. И, собственно, это вот день памяти князя Владимира. Ну, нельзя сказать, что на Руси его помнят только последние 10 лет. Его помнят последние 1010 лет, даже больше. И, конечно, личность этого князя знаменательна прежде всего тем, что он крестился сам и крестил Русь. Произошло, опять же, это тоже не внезапно. Мы помним, что за 100 лет до князя Владимира святые равноапостольные Кирилл и Мефодий создали славянскую азбуку и перевели священные писания, некоторые книги и богослужения перевели на славянский язык. Вот это действительно был такой вот прорыв для всех славянских народов, потому что славяне были язычниками, и возможность приобщиться к христианству, у них возможностей таких было не очень много. И именно вот деятельность Кирилла и Мефодия привела к тому, что вот и Болгария, и другие славянские страны познакомились уже, ну, можно сказать, с источниками, с корнями христианского мировоззрения, познакомились с христианским богослужением, познакомились с книгами Священного Писания. И тем самым для славян, ну, можно сказать, открылся путь в семью европейских, в семью мировых народов. Можно сказать, вот мировую цивилизацию пополнили племена наших предков. И действительно, вот это вот очень такой момент важный, потому что мы знаем, что на территории нашей страны жило много племен, и многие из них имели, ну, такое, так сказать, достаточно большое вот историческое значение. Например, вот скифы были очень распространенными племенами прямо на территории Европы, даже и в Сибири здесь у нас находят памятники скифской культуры. Вот. Но и скифы, и авары, и готы, и гунны, и кто только вот не жил на этой территории, где сейчас славянские племена. Но все они канули в лету, все они растворились. Возможно, и наших вот предков, собственно, тогда и нас, да, ожидала такая же участь. И тот выбор, который сделал князь Владимир в пользу христианства, действительно можно назвать цивилизационным выбором. Но тут нужно понимать тогда, почему, вот в чем разница между христианством и язычеством, и почему это определяет вот судьбы народов самым-самым таким глубоким образом. Дело в том, что вот в основе, скажем, вот христианского или более общего, скажем, монотеистического религиозного взгляда, вот, в основании такого взгляда, такой веры лежит то, что Бог создал этот мир, и Бог дал определенные законы, то есть согласно которым этот мир существует, развивается или деградирует. Но эти законы всеобщие, и должны им следовать все. И точно так же, как есть определенные законы для элементарных частиц, есть определенные законы движения планет, точно так же есть нравственные законы для людей, которые нужно соблюдать. А в чем смысл язычества или атеизма? Смысл в том, что человек является мерой всех вещей. Вот, казалось бы, такая удобная, такая хорошая вещь. Вот. И как вы думаете, что ближе человеку? То, что исходит от него самого, или то, что задается Богом?
Наверное, то, что от него самого исходит.
Ну, вот так многие люди думают, но на самом деле вот все попытки вот, установления гармонии в этом мире, исходящие из человека, с глубокой древности, они обречены на провал. Ну, а вспомним вот первого человека, который создал идеал, ну, товарища Прокруста. Мы его как раз по этому Прокрустовому ложу прекрасно помним. Оказалось, что это Прокрустово ложе таково, что никто ему не соответствует. И все, проходя мимо товарища Прокруста, все погибали. Он всех укладывал на свое ложе. И кто был меньше, того ложе разрывало на части. Кто был больше, ложе отрезало лишнее. И никто не оставался жив. И, как мы помним, один из 12 подвигов Геракла, он победил товарища Прокруста, даже если не знать, легко догадаться, что он его уложил на собственное ложе. И тот оказался несоответствующим даже своему идеалу, своим идеальным представлениям. И вот именно то, что все люди разные, и то, что нельзя одного человека, ну, можно сказать, впихнуть в другого, да, или одного какого-то человека сделать идеалом для всех, вот, и составляет вот проблему атеизма или проблему язычество. Если человек в меру своего невежества, да, там, ну, непонимания или каких-то обстоятельств ваяет себе богов и свое отношение к миру устанавливает, если человек в меру там, своего образования или необразованности оценивает и изменяет под себя окружающий мир и окружающих людей, ну, совсем не очевидно, что другим людям это будет по душе, а может быть, это будет даже и смертельно опасно. А если мы попробуем по всему человечеству, например, просуммировать и что-то общее вывести для всех, вот как нам, например, советует демократия, то мы окажемся вообще в глубоко отрицательной области оценок. Вот даже такая простая вещь, например, как образование. Если мы по этому параметру будем пытаться создать какой-то критерий, то мы получим ну, такую весьма-весьма противоречивую ситуацию. Вот. Дело в том, что во всем мире людей, имеющих даже хотя бы среднее образование, гораздо меньше, чем людей, не имеющих вообще никакого образования. Если мы нравственную область возьмем, то мы еще быстрее окажемся в отрицательной части. И поэтому, конечно, даже вот самый принцип, получается, атеизма или язычества, или самый принцип христианства, они различны. Если каждый человек является мерой всех вещей, то мгновенно уничтожаются самые высокие человеческие ценности. Вот что для человека ценнее всего? Жизнь. Так? Угу. Но при атеистическом взгляде на мир это сразу обесценивается. Потому что сразу возникает вопрос, а чья жизнь? Моя или ваша? Весь этот мир превращается в арену для борьбы за ресурсы. Вот, и жизнь обесценена. И когда Достоевский задавал вопрос, стоит ли будущая гармония хотя бы даже одной слезинки, вот нынешней слезинки ребенка, мы, конечно, оказываемся в тупике. Но видим, что при таком вот атеистическом взгляде на жизнь действительно имеет место борьба за ресурсы, взаимоуничтожение племен, народов, людей происходит. И только наше равенство пред Богом делает нас равными друг другу. Так-то мы все разные, но перед Богом мы равны. И только когда есть высшие ценности, только тогда вот и наша жизнь приобретает смысл и ценность. И мы можем не истреблять друг друга в борьбе за ресурсы, а мы, наоборот, можем пожертвовать своей жизнью ради любимого человека. И вот этот момент, он всегда проявлялся самым быстрым образом, он проявлялся в истории. Потому что князь Владимир, когда понимал, что нужно сплотить славян, что нужно укрепить веру, он первым делом, как был язычником, так он захотел укрепить язычество. Но чем это закончилось? Закончилось тем, что он хотел и заставил, да, и предложил, и заставил принести человеческую жертву. То есть уже обесценилась человеческая жизнь. А то, что выбор пал на христиан, на воинов Федора и Иоанна, это вообще обесмыслило действия язычников. Можно сказать, был брошен вызов языческим богам. И вместо того, чтобы скрепить даже кровью, кровавой жертвой, которая была невиданна тогда в славянском мире, произошло, наоборот, разрушение основ язычества. Задан вопрос, кто главный, да? Мы или боги? Вот. И этот вопрос не получил у язычников никакого положительного ответа. И вот князь Владимир, будучи уже теперь перед выбором веры, посылает в разные страны своих послов. Они приносят ему разные известия о том, какие есть веры. Напомню, что тогда еще не было разделения христианской церкви на западную и восточную. Но существенные различия уже были, и поэтому послы князя Владимира побывали и в Риме, и в Константинополе. И на наше счастье, именно из Константинополя вернувшиеся послы передали свое и восхищение, и умиление, которое их постигло во время совершения богослужения. И князь Владимир уже готов был сделать выбор веры.
Большое влияние на выбор князя Владимира оказала его бабушка, княгиня Ольга, юбилей памяти которой мы тоже празднуем в эти дни. Расскажите о ее значении в истории крещения Руси.
Замечательная была правительница нашего государства, вот, которая, как вы уже сказали, 1050 лет тому назад мы вспоминаем ее в лике святых. И значение ее для русской истории огромно, потому что из хитрой, жестокой, вот, даже коварной язычницы с принятием веры она превратилась в кроткую, мудрую, прекрасную женщину. И на Русь она принесла уже, ну, можно сказать, вот зародыши, так сказать, семена будущей великой цивилизации, потому что открыла первые школы, стала обучать детей. Ну вот именно только то, что она была женщиной, и сын ее, ну, некоторым образом вот стыдился, опасался мнения окружающих, вот поэтому он остался язычником. Но внук Владимир, когда почувствовал уже необходимость такого принятия серьезного решения, он уже даже не посмотрел вот на мнение окружающих. Но, может быть, даже и мнение окружающих было сформировано за определенное время. Потому что даже окружающие его люди сказали, что твоя бабка Ольга была мудрее всех, кого мы знаем. И она выбрала христианство. Так что вот, может быть, и тебе следует по ее примеру узнать и приобщиться к христианству.
Личность князя Владимира тоже, как и его родственница, княгиня Ольги, ну, может быть, была неоднозначной, да, до принятия крещения он вел неблагочестивый образ жизни, да, как изменилась его личность и как повлияло крещение на его судьбу?
Ну, мы как раз можем сказать, что личность его была вполне однозначная до крещения и после крещения, но только до крещения он прославлялся в кавычках одним, а после крещения действительно прославился уже другим. Если мы знаем, что он тоже, вот как язычник, был весьма необузданного нрава, вот, весьма, может быть, даже хитрого там, и коварного. И мы видим даже в самом начале вот, похода на Византию, мы видим вот все эти признаки вот, хитрого язычника, который хочет получить веру, но который при этом не хочет попасть в зависимость. Вот, и вместо того, чтобы еще раз послать гонцов, там, послов и попросить крестить Русь, он просто собирает войско и идет войной на Константинополь. И вот в тот момент, когда он уже одерживает победы, берет город Херсонес, когда уже вот правящие императоры, ну, вот соправители Василий и Константин посылают ему просьбу о мире, и он говорит: «А мне тогда вот извольте в жены отдать свою сестру Анну». И вот в этот момент, когда они говорят, что вот сестра-то наша христианка, мы можем ее выдать замуж только за христианина, и князь Владимир говорит: ну тогда я стану христианином. То есть мы видим, вот какой, так сказать, хитрый, вот, долгий расчет, прямо как в шахматной партии, который должен был, наверное, по мысли Владимира привести к успеху. Но тут происходит чудо. Владимир слепнет. И происходит второе чудо. Вот. Царевна Анна, которая, конечно, не хотела выходить замуж за такого жестокого и безнравственного язычника, которым был князь Владимир, вдруг она начинает уговаривать его принять крещение. И когда князь Владимир принимает крещение, вот как мы в молитве читаем князю Владимиру, вот эти моменты отмечены, вот и не только в богослужении, посвященном князю, эти моменты отмечены в летописях русских. Принимая крещение, Владимир в купели обрел и зрение. Так что он уже обрел Господа нашего Иисуса Христа не просто вот как некоторую идею, которая должна была сплотить соплеменников, а он лично обрел веру во Христа как в своего Спасителя, как Бога, создавшего этот мир и управляющего этим миром. И поэтому мы видим, что и нрав князя Владимира переменился. Он стал достаточно таким вот, как мы можем сказать, вот мягким правителем, или, как по-христиански говорят, кротким управителем. Он даже сомневался в своем праве казнить преступников. И уже священнослужители говорили ему о том, что долг государственной власти – поддерживать правопорядок, вот, и закон, который требует наказания для преступающих закон, закона должен быть непреложен. Но мы видим, что вот с приходом крещения, с приходом христианства на Русь, конечно, совершенно вот изменилась ситуация у нас в стране. Но самое главное то, что вот свою энергию, свою культуру русские люди направляли не на обогащение, не на завоевание каких-то пространств, а наша страна называлась Русью Святой. То есть святость была идеалом для каждого русского человека. И вот осуществление именно евангельских заповеди, распространение христианства по территории нашей страны вот не насильственным образом, а именно через обучение, просвещение, ну, к примеру, привело к тому, что у нас вот такая большая территория. Евангельская заповедь говорит: блаженны кроткие, потому что они наследуют землю. Если мы сами зададимся вопросом, а кто же такие кроткие, да? Что же это за качество, кротость? Вот на примере можно животного царства, животного мира, скажем, кто кроткий, лев или заяц? Заяц не может быть кротким, потому что заяц трусливый. Хлопнул в ладоши, заяц убежит, его укрощать не надо. А укротить можно только льва. Но кротость подразумевает то, что вот свою силу и свою мощь обладатель этой силы, этой мощи направляет не на собственное вот процветание или благополучие, а на то, чтобы упорядочить жизнь вокруг себя, на заботу и попечение о близких. И только кроткому человеку, то есть могучему, сильному человеку можно поручать управление землей, потому что он будет заботиться не о себе, не о том, как набить там свои карманы, щеки или в руки что-то захватить, а будет заботиться о людях, которые живут на земле рядом с ним. И вот мы можем обратить внимание на то, что Россия никогда не вела никаких захватнических войн, всегда только оборонялись русские люди, начиная, ну, вот, буквально с первых там, десятилетий, там, столетий существования Руси. Отбивались от монголо-татар и от шведов, и от поляков, и от французов, и вот, фашистскую гидру, в конце концов, победили вот, в Великой Отечественной войне. И русская территория прирастала, оказывается, не в результате войн, тем более каких-то захватнических войн, а в результате просветительской деятельности русских людей. Угу. Вот.
В современной России возрождение духовной жизни началось с празднования тысячелетия крещения Руси в 1988 году. А как в Новосибирске, ну и, наверное, на примере Новосибирска во всех регионах проходило это возрождение уже на протяжении 30 лет, которое продолжается?
Действительно, удивительное было такое событие, приближение тысячелетия крещения Руси. Это при том, что один из правителей российского государства, Никита Сергеевич Хрущев, обещал последнего попа показать по телевизору через несколько лет. Ну вот именно по промыслу Божию, по замыслу Божию, и самое главное, я думаю, по молитвам священномучеников, новомучеников российских, которые не предали Христа, которые, отстаивая свою веру, принимали мучения, принимали страдания. Правда Божия для них была важнее всего. Иногда вот самым-самым чудесным образом эта правда Божия торжествовала. Например, наш великий соотечественник, прославленный в лике святых, архиепископ Лука, воин Ясенецкий, основоположник нунной хирургии. Мы все знаем, что в Красноярске там, председатель этого крайкома, или как там сейчас вспомнить, там, вот, партийный босс, когда увидел икону в операционной, велел вынести икону, и когда ему сказали, что он может отказаться, профессор может отказаться оперировать, ну, вот партийный босс засмеялся и сказал: ну я посмотрю, как его сердце будет разрываться между христианским долгом, да, и желанием видеть икону в операционной. Когда принесут больного, посмотрю я, как он откажется этого больного оперировать. Не прошло буквально и нескольких минут, когда этот партийный босс приехал домой и узнал, что супруга его больна находится в смертельной опасности, и что оперировать ее может только вот этот вот крамольный профессор, вот воин Ясинецкий, и он просил его, чтобы тот вернул икону в операционную и совершил операцию над его заболевшей супругой. Ну, конечно, это вот маленький такой вот эпизод. Вот, конечно, десятки и сотни, даже там тысяч людей, миллионы людей стали жертвами, вот можно сказать, возрождения язычества. Потому что в 1917 году возродился языческий взгляд на мир. Вот. Большевики, которые пришли к власти, сказали, что человек – мера всех вещей. И одни люди стали к этой мере не подходить больше, другие – не подходить меньше. Но никто к этой мере не подходил. И поэтому мы с вами знаем ужасную статистику. Вот, на рубеже 19 и 20 веков население Индии, Китая и России было примерно одинаково. Поэтому сейчас, зная, сколько народу живет и в Индии, и в Китае, мы можем приблизительно узнать, какое число жертв было необходимо для построения недоразвитого социализма в одной отдельно взятой стране. И вот молитва как раз, я думаю, что от новомучеников, которые терпели и страдали за Христа, на самом деле церковь была практически уничтожена к этому моменту. Но тысячелетие крещения Руси было объявлено вот датой, и ЮНЕСКО объявило это датой мирового значения. Церковные делегации вот из разных стран приехали в этом году вот в Россию, вот, тогда еще в СССР, и не смогли власти вот никаким образом замолчать или обойти стороной тысячелетия празднования Руси. И можно сказать, люди проснулись вот в этот момент. Как раз буквально вот там, в следующем году я сам стал молодым священнослужителем. И поразительно, что вот здесь, вот в Вознесенском соборе, люди так хлынули в храм. Мы иногда в течение дня крестили более 600 человек. То есть можно сказать, что Русь пережила второе крещение. И действительно, начиная от этого момента, стали появляться новые храмы, потому что до этого момента только закрывались храмы, уничтожались памятники, уничтожались святыни. Стали появляться новые храмы, стали возрождаться богослужения в старых уже церквах. Ну и, в общем-то, сейчас мы видим понимание. Вот. Самое главное у самих себя, ну и у наших руководителей, о том, что никакая даже вот материально благополучная жизнь, она невозможна без нравственной основы. И поэтому сейчас колоссальные усилия совершаются вот и в Русской Православной Церкви для того, чтобы упрочить преподавание основ православной культуры в школах. Если речь не идет об обучении религии, но обязательно каждый гражданин нашей страны должен знать, вот, что христианство было культурообразующей, историкообразующей вот, религией, которая определила более чем на тысячелетие историю нашей страны, и что без христианства будущего у нашей страны быть не может.
Я благодарю вас, отец Андрей, за интересную беседу.
Спасибо и вам.